Да, и здесь вопрос. Значит, что если бы Творец нас не вывел бы из Египта, да? Или Лоце, Кодыш Боруху, это вот и Мицраим, если бы Творец не вывел наших отцов из Египта, то тогда мы, наши сыновья, сыновья сыновей наших, были бы порабощены, сейчас были бы порабощены фараону в Египте. То есть так получается. Если бы Творец нас не вывел бы, то наших отцов, то мы сейчас были бы рабами в Египте. И это вопрос большой. Как так? Разве действительно мы сейчас были бы рабами в Египте, если бы тогда не вывели нас из Египта, наших отцов из Египта?
Мы в Советском Союзе были же рабами.
Да?
Нет,
а, ну тогда уже не в Египте. А, были бы рабами, ты имеешь в виду? Неважно где, в Египте, не в Египте.
Ну, были бы в Египте, не были бы там в Советском Союзе.
Если бы не вывел.
Ну, сказано, что в Египте были бы порабощены у фараона в Египте.
Ну, да,
был бы фараон, и были бы в Египте, был бы Египет, он был бы порабощены. Так получается из того, что ты сказал.
Под Мубараком были бы сейчас.
Да.
Под Мубараком сидели.
Ну я не знаю, под кем там, кто был бы Египет.
Ну
вопрос, мы же знаем, что так были такие сильные изменения в истории, и все что угодно, да, были одни завоевывали других, те завоевывали этих. Так как может быть, чтобы вдруг мы сейчас были бы в Египте, да, это невозможная вещь. Нет?
Если бы не вывел, мы даже не знали бы, что есть такая страна.
Ну, были революции во многих разных странах, да,
были
войны.
Они были египтянами.
Кем бы другими бы? Ну, Седер, но кто сказал, так египтянами переселить бы какой-то другой университет? Вопрос, кто сказал, что были бы египтянами? В конце концов, были бы рабами в Египте.
Негр, который был раб, стал президентом Америки, как история переворачивается. Евреи бы уж точно что-нибудь придумали.
Да, большой вопрос. Есть, которые действительно хотят сказать, что имеется в виду, не имеется в виду в прямом смысле, остались бы рабами Египта. Имеется в виду, что если бы не еврейский народ не был бы выведен из Египта, то тогда они остались бы, то есть они не получили бы веры в Творца, то есть не получили бы Тору. Они остались бы как бы в той идеологии, в том мировоззрении, которое было в Египте. Не было бы этого духовного изменения еврейского народа. То был бы какой-то народ на это. Да, может быть, потом они переселились бы куда-нибудь, что-нибудь там получилось бы в истории. Но, в принципе, они остались бы порабощены, имеется в виду порабощены, в Египте имеется в виду все идеологии, всего мировоззрения.
То есть
не было бы и время, это идея. Да? Это как бы обычное объяснение этого дела. И, да, что на самом деле, да, в духовном рабстве они остались в духовном. Не имеется в виду физическом, а в духовном они остались навсегда порабощены. То есть результат этого рабства, он остался бы. То. Я слышал другое объяснение своего учителя.
Может быть, от того, что когда они были рабами в Египте, они забыли веру своих праотцов. И подчинялись египетским законам, египетским этим жрецам, всему остальному прочему. Тогда же это египетский фараон.
Ну правильно, тогда они не смогли бы выйти.
Уничтожать детей. И то, что уже народ стоял на грани вымирания. Если бы Моисей его...
То в любом случае, да, значит, он все равно не стали бы евреями, вы не вышли бы из Египта. В смысле, духовно не вышли бы из Египта. Да, это смысл. Мой учитель объяснял это по-другому. Объяснял это в буквальном смысле. Что действительно, если бы не было бы, и наши отцы не вышли бы из Египта, то сегодня был бы Египет. И мы были бы в Египте, и там был бы фараон. И мы были бы, то есть вопрос, можно сказать, кто сказал, что мы были бы вообще, да? Мы были бы, и были бы рабами в Египте у фараона. Почему?
Были.
Да. Так он объясняет. Почему? Как это может быть? В конце концов, сколько катаклизмов произошло в мире, в истории. Одни захватили другие, то одна цивилизация захватывает весь мир. Потом она разрушается, на ей на смену приходит другая цивилизация, которая тоже захватывает весь мир. Да? И так это менялось много раз, перемещались народы с места на место. Как может быть предположить, что в течение около 4000 лет, да, и мы осталось бы то же самое, то, что было тогда, нереально, да? Он объясняет здесь очень интересную вещь, очень глубокую, в принципе. что на самом деле есть такая непонятная вещь, непонятное явление в мире. Вот мы видим иной раз, что действительно какая-то страна, какое-то государство, какой-то народ окрепился, усилился и захватил там, я знаю, те страны, другие страны, и чуть ли не весь мир. Правильно? Не один раз мы видели в истории это. Захватывает весь мир. Очень хорошо. В тот момент, что какая-то цивилизация, какое-то государство захватило весь мир, сейчас властвует во всем мире, правильно? В принципе, по логике вещей, и так оно должно остаться навсегда. Почему? Да? По-простому, такова, почему вдруг она сможет измениться или разрушиться? Кто сможет ее разрушить? Если у нас есть одна страна, она сильная, а другая страна, которую она не захватила, так та в какой-то момент окрепла больше и пришла, разрушила это. Может прийти и разрушить, это понятно. Но если он захватил весь цивилизованный мир, что нет никого вне него, которые могли бы это, да, а все, которые внутри него, он ими властвует, ими, да, держит, то нет никакой возможности, чтобы кто-либо мог прийти и пересилить эту страну. И так получается. Так это по логике вещей. Да, в России тоже было так же. В России мог бы кто-либо подумать, в Советском Союзе, мог кто-либо подумать, что она вдруг разрушится. Кто мог ее разрушить? Кто? Никто. В принципе, никто не мог разрушить. Она так, по идее, должна была остаться это. Но она, в конце концов, разрушилась, как ты говоришь, но разрушилась внутри из себя, сама по себе, без того, что кто-то ее разрушил. И это чудо. Почему вдруг так? Это непонятная вещь. Вдруг, как она вдруг разрушилась сама по себе? Почему это происходит?
Люди всегда недовольны тем, что происходит вокруг них.
Ну, люди недовольны. Да? Ну, явно там не было никакого. Я когда жил тогда еще до этого, уехал оттуда, но когда я там жил, был очень недоволен, то, что там. Но от этого родитель Советский Союз не разрушился.
Иди знаю.
Да, может быть, от моего дела. Да. Я помню, я был очень недоволен. Вопрос, да? И это явление мы видим неоднократно. В принципе, каждый раз, когда какая-то цивилизация, да, поднимается, укрепляется, захватывает весь мир, в конце концов она разрушается, разрушается именно изнутри сама по себе. Да, это непростая вещь, это непонятная вещь совершенно. Да? Если у них есть власть полностью на весь это, да? Все, что внутри них находится под их властью. То, кто вне них, внешних врагов, нет таких внешних врагов, которые могли бы их разрушить. Получается, что никто их не может разрушить. Как вдруг, и в конце концов она разрушается сама по себе изнутри. Странная вещь, как это может быть.
Почему странно?
Это мы видим на протяжении всей истории. Каждый раз какая-то цивилизация приходит таким образом, в конце концов она разрушается. В принципе, Египет был тоже такой же одной из цивилизаций, что в свое время, когда он властвовал над всем миром. Да, только интересно, когда мы видим вот этот процесс, происходит одна и меняется одна цивилизация другой, то есть новая цивилизация, которая приходит, она захватывает весь мир, каждый раз у нее какое-то новшество, которого не было в предыдущем. Какое-то новое оружие, или новое орудие, назовем так, да? Каким образом властвовать миром. Да, там, а коммунисты сделали это при помощи, я знаю, там, чего, идеологии. Там, я знаю, был Македонский, так он придумал какую-то там новую, это, там, фаланги, орудие. Кто-то еще там придумал какую-то, и каждый раз это менялось, да? Есть иногда благодаря армии, иногда благодаря идеологии, иногда еще благодаря различным каким-то условиям другим. Так в Египте было свое качество, особенное качество. Это особая сила, чем они держали весь мир. Это колдовство.
Колдовство.
Они были большие специалисты в колдовстве, и поэтому основное то, что они держали весь мир колдовством. У них была полная власть над всеми, никто не мог противостоять им вообще. Причем воздействие колдовства оно было настолько сильное, что не было никакой возможности противостоять это вообще как-либо это, да? не бороться с этим, в принципе. Там у них были что? Много рассказывается разных вещей про колдовство в Египте. Да? Там были на границах разные идолы у них стояли. Никто не мог выйти из границы или войти. Когда приходил, так эти идолы начинали кричать, как кто-то приближался. Лаять там и так далее, еще и там еще что-то. Да, это одна из историй. Да, и там внутри происходили удивительные вещи. Это тоже сказано про одного мидраш, говорит, что один пришел на базар там в Египте купить, купил осла. Возвращается обратно домой, подходит, значит, к реке напоить осла, вдруг осел превратился в полено. Ну, понял, его обманули, значит, продали ему полено вместо осла, то есть колдовство. Из полена сделали осла, колдовцом таким, да? Так он возвращается обратно, над ним смеются, что ж ты говоришь, не проверишь. Приходишь в Египет, покупаешь вещи без того, чтобы это, да, не проверить их, потому что вода, она аннулирует колдовство, как бы, да? Когда человек приходит на воду, так она это, да? И у них... Да, как?
Я говорю, что ты давал осылки.
Да.
Вопрос, лучше сколько бы он прожил.
Этот осел?
Да.
Вопрос, если он был вообще.
Или вообще был.
Это непростая вещь. Что значит колдовство, это непростая вещь. И спор поэтому большой, да, мы не...
То есть колдовство какое-то определенное, в какой-то степени проходит там через какое-то время. Но я какое-то колдовство...
Ну, легенда мой сфинкс.
Непростая вещь. Есть спор между Рамбом и Рамбан. Что Рамбам говорит, что колдовство как таково, что это вообще не действительность. Нет никакого действия, оно ничего. Да, Рамбан спорит с ним, говорит, как мы видели в истории, что колдовство оно есть. Это запрещено, нельзя делать и так далее, но она действительно делает много разных вещей, да? А Рама говорит, это ничего, это просто, да, обман, нет такой вещи. Мы как-то пытались объяснить эту идею, что имел в виду Рамбам. Мы же видим, как да, действительно же она работает, как же так. Так это у моего учителя я слышал это объяснение, что на самом деле это как бы, что такое колдовство, чем отличается колдовство от других вещей, да? Колдовство это воздействие, есть чудо, есть колдовство, чем отличается это? Ну, как фараон делал, да, Моше делал чудеса в Египте, и Моше, а Творец делал чудеса через Моше, а фараон тоже делал это при помощи колдовства, некоторые вещи он тоже делал колдовством, да, скажем, вода превратилась в кровь, когда это сделал Моше, да? Потом фараон тоже смог повторить такое, его помощники там, да? Только что Мидрашим сказано, что он смог сделать. Он смог сделать из воды кровь, фараон тоже. На самом деле он не сделал из воды кровь. А вода, она осталась кровь. Водой, но она выглядела как кровь. То есть, когда ты на нее смотрел, видел как кровь. Да? И это отличие между колдовством и как бы чудом, которое делал Моше, потому что Моше это было чудо, потому что вода в принципе превратилась в кровь. То это было чудо, изменение было здесь, да. А то, что они сделали, они только сделали видимость. То есть, в принципе, есть как бы здесь воздействие на действительность, а есть воздействие на человека. Две разные вещи. Есть воздействие на действительность, что действительность, она действительно меняется. Это то, что делает. Это чудо. Действительность меняется. С другой стороны, есть воздействие на человека, что человек видит, как будто бы это так. Но на самом деле действительность не меняется. И это колдовство. В это имел в виду посильность Рамбам. Да? Что это значит? Да? То есть это на самом деле не было воздействия на предмет. Колдовство это не воздействие на предмет, а воздействие на человека. Но очень сильное такое, что человек ощущает, как будто бы действительно такая. И вопрос у нас здесь, мы когда-то разбирали эту вещь. Хорошо, тот самый Мидраш, тот самый человек, который ехал на осле, правильно, он купил осла, ехал на нем, подошел к воде, значит, тот превратился в полено. А что до сих пор было? Это не действительность или действительность? Это, в принципе, была претензия, которую предъявлял Рамбан, что есть много историй о том, что колдовство, но действительность. Так тот осел, он был действительность или нет? Он же на нем ехал.
На чем же он ехал?
На чем же он ехал тогда? На чем же он ехал?
Может, он на нем не ехал, а вел в воду.
Ну не важно, кто-то шел-то. Что-то он ложил на него, на что-то он это, да?
Воздействие на его
мозг. И это удивительная вещь. По всей видимости, если идти таким, по такому объяснению, что значит колдовство? Мы сделали, заколдовали, что значит заколдовали полено, что оно стало ослом, или заколдовали человека, что он видит в полене осла?
Заколдовали человека.
То есть получается, по всей видимости, в самом начале не было осла там вообще. Было полено. А он ехал на осле, он видел как будто это осел, он может быть на нем ехал, то есть он думал, что он скакал на нем, я не знаю, что он делал на нем, не знаю, как это работало, да, но он ощущал себя, как будто он едет на осле, да. Да, это воздействие непростое совсем, а?
По большому счету это одно и то же, если человек видит, что это кофе и ощущает вкус кофе, так это кофе, какая разница, что это на самом деле это не кофе? Если действительность в моем мозгу изменена так, что я ощущаю это так, так это так и есть.
Ну да, так можно подумать, да?
Не,
да.
На физическом смысле.
В физическом смысле, а есть только твои ощущения.
Да.
Больше ничего нет.
То,
если так
видишь...
ощущаешь кофе, так это кофе.
Нет, как бы
разница. Хотя может быть это вода.
Разница не на твоем уровне, в твоем мозгу. Как у тебя один уровень, что ты видишь, как бы ты ощущаешь кофе, вместо того, чтобы ты там отвечаешь как будто. А как бы в физическом смысле разница. А
он говорит,
для
тебя нет, а вообще.
Он говорит интересную вещь. Он говорит,
что значит настоящий?
Он говорит интересную вещь. Он говорит такую вещь. Мы когда-то говорили на эту тему, да, что если посмотреть на мир природы, это все тоже иллюзия. Правильно, так ты хочешь сказать. Такая разница, иллюзия такая, иллюзия другая, да?
Мы заменили одну иллюзию на другую.
Да. Но на самом деле это не совсем так. В смысле, есть разница между этим и этим, да? Что там это, да, в чем разница? Я знаю, простую тебе скажу, мы это видим в мире не один раз, что, да, человека есть, скажем, иллюзия, настоящая, он увидел что-то, да? На самом деле этого нету. А он это видит, как будто она есть, да? То есть действительно,
если это не...
То
самого человека нет.
Не, а не вопрос с точки зрения человека здесь. По всей видимости, и если бы как бы эта иллюзионная действительность, она была бы окончательной и полной действительностью для этого человека, как мир природы, может быть, мы его могли бы тоже назвать какой-то действительностью. Но это не так. Она в какой-то момент заканчивается, она в какой-то момент, да, она не до конца, иллюзия, она не до конца действительность. То, что с точки зрения его он чувствует, это недостаточно. То есть это не такая иллюзия, как... создать мир природы. Когда Творец создал мир природы, мы его называем иллюзией, но мы только философски называем иллюзией, но на самом деле это действительность для нас, потому что так Творец создал этот мир, правильно? У нас нет возможности выйти, у нас нет возможности выйти из этой иллюзии, да? Да, Давид? Да, Давид. У нас нет возможности выйти из этой иллюзии, только смерть, правильно? Нет возможности это. То есть это в этом смысле это реальность. Тогда ты можешь сказать, как так, это человек, для него это реальность, его реальность, это реальность. А там, когда он, во-первых, внутри самой действительности, он тоже не до конца ощущает это, внутри этой люди не до конца ощущают ее как реальность, с одной стороны, то есть, с другой стороны, он в каждый момент может выйти из этого и обнаружить, что, да, это не то же самое. Беседа, по всей видимости.
Не, ну, кстати, кем говорят, выходили из этого, то есть,
не,
есть,
есть можно, из чего? А, из этого материального мира?
Да.
В принципе, чтобы выйти по-настоящему только смерти. Те, которые умирали, то есть, нет, переходили в другой мир без того, чтобы умерли, но это нужно понять, это понятие, как это работает.
Те, которые творили чудеса,
да. Не.
Раби Ханина Бездоса или... То, что, например, вместо уксуса зажигает.
Да, мы говорили, что он не ощущает, да, это он смотрит на мир другим взглядом. Не то, чтобы он вышел из мира, он понимал разумом, что мир это на самом деле мир иллюзий, и тогда действительность по отношению к нему она менялась. Тогда он видел по-другому.
Чем
да?
это отличается от колдовства?
Потому что в колдовстве это не так. Колдовство, по всей видимости, мы говорим, это как вот мы объясняем, что это как иллюзия, это так некоторая иллюзия, которая, из которой человек в конце концов выходит и обнаруживает, что это не та реальность, да? Когда мы находимся в мире природы, так мир природы это тот мир, в котором мы находимся, да? В нем мы и находимся, правильно? колдовство создает иллюзию, как будто бы человек это видит или как будто он находится. На самом деле он в ней не находится. Он не создан был в ней и не должен быть находиться в ней. Это как, да, есть как бы разница, по всей видимости. Возможно, надо по-другому объяснить на то, что ты говоришь, да? Более это. Но явно есть разница между вот такой вот иллюзией обычной и между этим. Да, человек, оказывается, делает наркотики, берет наркотики и там начинает что-то себе думать и мыслить и так далее. Он оказывается в каком-то мире другом. Можно сказать, какая разница, в конце концов, то, что он ощущает, все хорошо. Но это не так, да?
Нет, насколько я понял,
почему не так?
Чудеса со стороны души, а колдовство со стороны тумы. Вот вся разница.
Это, да. Не,
и
это...
то, и другое меняет действительность. Просто разными силами, как бы так.
Не, очень хорошо. Так, здесь спор, то, что мы видим у Рамбама этого, что это не так. Не все, что это не только это, да, это ясно, что это со стороны нечистоты, да? Но на самом деле нет там изменения действительности тоже. Действие его это не действие настоящее, да, это, а действие, оно как бы только иллюзия действия. Как будто бы это. Мы разбирали подробно, я где-то в статье это писал очень подробно, вот эту вот идею, да, как это работает. И сама по себе иллюзия, да? Что здесь есть действительность, ну да, есть действительность Творца, а есть отсутствие Творца, есть ложь, есть истина и ложь. То есть как только Творец создал этот мир, так его желание, то, что он хочет, а то, что не хочет, да, есть то, что он хочет, его желание, есть то, что не хочет, то, что не хочет, это против его желания. Так это истина и ложь. Это есть, а этого нету. Да, так построен мир. Только что Творец дал возможность человеку видеть ложь, как будто бы это истина. Да? Видеть ложь, как будто бы это истина. Дал ему такую возможность. Это вот действительность, что она в принципе не действительность, ее нету. Но человек может видеть, как будто она есть. Это мы относим к вот этой цепочке нечистых миров, да? То, что сказано. И там тоже есть много разных уровней, и как будто бы и действительность, как будто бы и действительность на много разных уровней. И там же это источник колдовства, да? Вот. И там есть много разных уровней тоже, да, значит, есть природа. Есть колдовство и природа, по сути, они относятся к одному там это, да, только на разных уровнях. Так мы это разбирали, но это, конечно, нужно, наверное, более подробно разобрать. Да, то есть, как бы, в материальном мире есть мир тоже, как бы, материальный, но который более духовный, чем материальный мир. У него есть свои законы. И колдовство, оно тоже находится по своим законам. Только свои законы, только это законы в другом мире. Да? В другом мире. То есть есть законы природы в этом мире, а это есть другой мир природы, который как бы более духовный, чем этот мир природы. Он тоже иллюзия, как наш мир, так и он, только на другом уровне. Но там есть свои законы. И там к ним относится колдовство тоже. Не на этом, на еще выше, я не знаю, там на каких этих уровнях, да? Так мы как-то разбирали эту вещь. И вот каждая эта, да, и она всегда построена на вот этой вот идее иллюзии. И, да. Ну, вопрос, в принципе, твой серьезный в любом случае, да, почему, какая разница, надо разобрать более серьезно. В всяком случае, как бы мы это сказали, да, что на самом деле это воздействие не на предмет, а воздействие на человека. Причем иной раз, а там если многие видели, все видели этого осла, там еще кто-то это, да? То есть, по сути, воздействие вот этого колдовца, оно было очень сильное. Оно было также воздействие на многих людей, не только на того самого человека отдельного, да? Что многие люди могли это видеть. И вот этот некоторый такой общественный психоз, я не знаю, как это назвать точно,
Морок.
Что мы не знаем точно, что это такое, да? Это колдовство воздействие, которым египтяне держали весь мир во власти. Да, никто не мог сопротивляться. Не было никакой возможности восстать. То есть эта сила была настолько сильна, что никакое орудие в последующих цивилизациях не было на таком уровне. Орудие воздействия это. И в общем-то, не было никакой возможности, чтобы еврейский народ оттуда вышел. Это сказано так, что в принципе не было никакой возможности. Не только еврейский народ, и любые другие. То есть в принципе никто не мог освободиться от этого. Не было такой возможности, никто не мог, да, никто не мог противостоять, это было полностью. Было. И в принципе это должно было быть, и оно осталось бы сегодня до сегодняшнего времени, без всяких вопросов. Пришел тогда Кадош Барух Ху и сделал чудо, и он вывел евреев из Египта путем чуда. и он разрушил Египет. Когда евреи вышли оттуда, то Египет разрушился выходом евреев. То, что евреи вышли оттуда, Египет в результате этого разрушился. Как бы разрушился из себя, внутри самого себя. И в этот момент был установлен как бы закон в природе такой, в некотором смысле. Закон в истории такой. Что всякий раз, когда цивилизация, будет какая-то цивилизация, которая захватит весь мир, и она будет плацать над всеми, она в конце концов разрушится изнутри из себя. В результате чего это произошло? В результате того, что еврейский народ вышел из Египта, тем самым Египет разрушился. В результате этого произошел вот этот закон, установился этот закон в мире, и поэтому каждый раз одна цивилизация сменяет другую и так далее. Но если бы не было бы выхода из Египта, то не было смен цивилизации. Не было бы того, что каждый раз приходят одни и захватывают другие, хотя переселяют сюда, те побеждают этих. Не было бы ничего. Было бы одно и то же статистика. В принципе, сегодня вообще не было бы мира. Но если мы как бы смотрим на это, да, с этой точки зрения, то есть как бы был, да, был, остался бы Египет такой, как он есть точно тогда, никто не мог бы сопротивляться до сегодняшнего времени. И мы бы были бы тем, чем мы были бы, и были бы рабами сейчас в Египте без всяких вопросов. Удивительная вещь. Да? То есть то, что произошло много изменений в истории, не говорит о том, это всего лишь в результате того, что они вышли. Но если бы они не вышли, то не было бы этих изменений в истории. Все было бы по-другому. Да.
Мы даже себе представить даже не можем.
Это
мы не можем даже себе представить даже. Как это могло бы быть вообще? Сказать можно, представить нельзя.
Да. То, беседа. Это значит, да. Вафилю куляну хохомим, куляну навойним, куляну скеним, куляну едим и татурам, митсва лэйн риса пер бейце из Мицраим, вихоля марбелиса пер бейце из Мицраим, ареза мишупах. И даже если мы все умные, все знающие, все, что он здесь говорит, куляну хохомим, все понимающие, все старцы, все мы знаем, все равно, да, все знаем, все мы здесь, даже если мы все здесь сидящие будем знать всю Тору, все равно есть митцва у нас рассказывать выход из Египта, и чем больше рассказывают, тем это митцва здесь больше, более, больше совершенно мишуба, да, мишуба. Что это значит? Что здесь он говорит такую вещь, что на самом деле то человек может прийти и сказать, хорошо, я рассказываю выход из Египта, кому я должен рассказывать, ребенка рассказываю, сыну, еще кому-то. Кто-то не ученикам, там еще, да, но себе, что я не знаю все. Но если я учил все и знаю все.
Все знать невозможно.
Да? Все знать невозможно? Ну, человек знает, кто сказал, что невозможно. Человек знает все, и он же нечего рассказывать. Кому он будет рассказывать? Все равно надо рассказывать. Говорит он, все равно надо рассказывать,
сам
да?
Смысл рассказа другой, как бы, потому что он должен
понимаешь знать, его по-другому.
Понимаешь по-другому. Да, ты говоришь, что нет конца этому. Он приводит пример этому, а года, да? Все равно, даже если человек придет и скажет, я знаю все равно он обязан рассказывать это, да? И приводит этому пример. Какой пример? Маасеба Раби Элиэзер, Раби Йешуа, Раби Элиэзер, Бен Азария, Раби Акива, Раби Тарфон. Было 5 мудрецов, что сидели в Лейле Седер в Нейбраке, да? Где они были? Шаюми Субиба в Нейбрак, что они сидели или возлежали и в Нейбраке, сидели там, значит, за Леля Седер и вокруг, значит, стола и рассказывали, да, о выходе из Египта. 5 мудрецов. Ваюми Сапримба Цес Мисраем Коля Тавлайла и рассказывали о выходе из Египта всю ту ночь. А Чибау Талмидеем Вамрула им Рабатейну Гезман Кирия Шмашель Кахры. Пока не пришли к ним ученики и говорят, вот пришло уже время Шма Исраэль утренний, то есть пришло утро. Да, то есть они продолжали рассказывали, то есть они всю ночь сидели и рассказывали, пока пришли ученики и, да, и сказали, что уже пришло утро и так далее. Теперь, кто эти были 5 мудрецов? Раби Элиэзер, Раби Йешуа, Раби Элазар бен Азария, Раби Акива, Раби Тарфон, да? Танаим. От них пошла вся мишна, в принципе, это вот эти вот, да? Раби Акива, да? От них, да, это вся, да, мишна, вся устная Тора, это все, это весь Талмуд, и все, да, все эти книги, которые знают, потому что в то время это не было записано, все было у каждого из них в голове. Потом часть этого была записана, то, что есть у нас. Конечно, да. Маленькая часть, по всей видимости. Рабиаки, кто записал мне это, да? это друзья Раби Акива. У Раби Акива, значит, у него было 22 тысячи учеников. 24. И они там все погибли, да? Во время... Да, во время... Нет, во время эпидемии. И тогда, значит, он взял еще учеников. Там был вопрос, да, почему и все. Взял еще учеников, 5 учеников. Кто эти были? Я не помню всех. Раби Шимон бар Йохай, Раби Шимон. Самый слабый был, да? Раби Шимон бар Йохай, Раби Мейр, Раби Йоси, Раби Йешуа. Кто-то был еще? Раби Йоси, Раби Мейр, Раби Юда, да? Раби Юда, Раби Йешуа, Раби Йоси, Раби Шимон, Раби Шимон бар Йохай и Раби Мейр. 5 учеников. И это, в принципе, вся мишна, да? Раби Мейр первый, который стал записывать. Да, мишну, ну не записывать, но составлять и так далее. Немного как бы сделал какой-то порядок этому, сделал какой-то вкратце. А после них, после этих 5 учеников, пришли, еще там это был, пришел Раби Юда Анаси, Раби Юда Анаси, и он взял за основу то, что Раби Мейр это, да, и на этом построил мишну. А потом, значит, все это были разы. Теперь кто, да, мишна взял от Раби Мейра и построил эту мишну, и, значит, пополнил ее, расширил, там, не знаю, да, то, что он сделал. Получается, они это были ученики этого Раби Акива, да? 5 учеников, и от них пришел это, да, от них и все, и это пошло. И то, что Раби Юда Анаси написал, это часть того, что эти передали, да? А они то, что записали, это часть того, что Раби Акива их обучал. Все это у них было в голове, там не было ничего записано.
Знания уменьшились.
Да, и так далее. Все, что потом Талмуд, и все, огромное количество книг. Все это у них, у каждого это была простая вещь в голове, да? Седер. Так это, значит, были танаим, да? Трудно себе представить, что были за люди. Теперь, и что? Когда мы сегодня учим мишну, да, что мишна... То, что, значит, то, что от них осталось самое маленькое, да? Мишна. Так у нас есть на мишну есть гмара, правильно? Каждое слово мишны, оно как бы это очень, оно содержит в себе очень много информации, да? И когда раскрываешь эту информацию, так есть гмара. На гмару есть талмуд, да? На талмуд есть комментарий Раши, комментарий Тосфот, да? Там еще различные, множество, да, Рамбам, Ариф, Арош, и так далее, еще много книг, да, Рамбан, Ритва, да, и так далее, и, значит, каждое поколение, что сегодня, когда мы учим это, и чтобы понять, в конце концов, до конца, нужно неделю, наверное, научить всех вот этих вот, чтобы это, и то, это только не часть информации мы это получаем, да, получается, с одной маленькой этой, да, да, одно маленькое, там одно слово мишна или одно там предложение мишна, оно под, да, множество книг про это записано, можно говорить это. Теперь получается, они-то были танаимы те, которые как бы после них было ставлено мишна, на них, в общем-то, да? То есть когда они говорили между собой, каким языком они говорили? Не говорили языком нашим, говорили языком танаим, то, что принято у них, да? Языком мудрецов, то есть языком мишны вот этой, да? Более как бы сложно, чем ты, более глубокий, чем та мишна, которая у нас. Да? Значит, у них каждое слово, которое они скажут, это значит, есть, должно быть на это гмара, и раши, и тос, и так далее. Правильно? А они не говорили все эти, они говорили только эти словами этой мишны. Так они всю ночь сидели до утра и говорили, и не закончили, пришли их ученики, значит, останавливаются. Так когда мы сегодня кто-то придет и скажет, что я, значит, это, да, уже все знаю, уже нечего рассказывать, что знаешь, это хоть, да, сколько, даже они, что они говорили тем языком, которым они говорили, что каждый язык это, я знаю, там, Масахи Талмуда, да, так и каждое слово их, и этими словами они говорили всю ночь и не было, так и что же мы можем прийти и сказать, да, что мы все знаем, и нечего еще рассказывать.
Мы просто знаем поверхность.
Ну да. Не, ну я не говорю про нас, но есть те люди, которые много учили, они могут прийти и сказать, что они все знают, да? Может быть, есть такая возможность сказать, то, что они приходят и говорят. То Омар Абилозар бен Азария аре они кибен чуим шана. Вы захитите, что им рецис Мицраем было. Это вопрос, о чем же они там говорили? О чем они там говорили? Омар Абилозар бен Азария, говорит Омар Абилозар бен Азария, один из них. что вот я кибен шевим, как 70-летний старик. Велоза Хитиша и не смог доказать, что нужно говорить выход из Египта ночью. Да, что это значит? Чтобы сказать выход из Египта ночью. Про что он здесь говорит? Во-первых, он говорит, он был как 70-летний старик. Что значит, как 70-летний старик? На самом деле ему не было 70 лет. Сколько ему было?
20 лет,
по-моему, даже меньше. 17 лет, по-моему, насколько я помню, да? Если не ошибаюсь. И он, значит, его поставили там главой Санедрина, там главой это, да? А он был очень молодой, но за то, что был очень умный, значит, его поставили там главой над всеми этими, да? И он стеснялся, ему было очень неудобно, как он такой молодой, значит, будет говорить мудрецам, как бы, это. И тогда за одну ночь он посидел и стал как 70-летний старик. Это что он рассказывает. И говорит, несмотря на то, что я как 70-летний старик, говорит, поэтому да, как не смог доказать, то есть у них там был спор определенный, мы сейчас пытаемся его понять, не смог доказать, что нужно говорить выход из Египта ночью. А Чидоша Бензума, пока не пришел Бензума и объяснил мне это. Как он объяснил? Он доказал, он привел. Что он объяснил? Шинеймар, Лиман, Тискор, Атьем, Цитхам, Эрец, Мицраим, Коли, Михаека. Что это написано? Где написано в пасуке, дворе? Лиман, Тискор, чтобы ты помнил выход из Египта, Йом, Цитхам, выход твой из земли египетской, все дни жизни твоей. Что здесь написано?
Чтобы днем выходить.
Да? То есть получается, о чем у них был спор и что за доказательство он принес, да? Да, вот сейчас, да. Значит, что там написано, чтобы ты должен помнить, чтобы ты помнил день выхода из Египта все дни жизни твоей. Это пасук. И он объясняет. Ямеха еха, дни жизни, а ямим, это днем. Коли меха еха, алилот. Как написано? Написано все дни жизни. Зачем надо говорить все дни жизни твоей? Можно было сказать достаточно дни жизни твоей. Дни жизни. Поэтому все дни жизни сказать нам больше. Что дни жизни имеется, так мы учим псуким обычно в Торе. В Торе обычно пасук, там нет лишних слов, нет лишних букв. Поэтому если есть какое-то как бы лишнее, да, приставка или что-то, так из этого мы можем выучить добавочную информацию. Так а то, что он говорит, что то, что написано просто имей хаеха, имеется в виду днем. Нужно говорить выход из Египта днем. А то, что сказано коль имей хаеха, имеется в виду также ночью. Есть добавочная информация, сейчас пытаемся понять, что все это. Вы хахамим, это значит Бензума говорит, а хахамим спорят с ним и говорят, нет. Имей хаеха уляма за дни жизни, тоже написано. Правильно, что по сути написано две вещи. Написано все дни жизни твоей, зачем все дни жизни? Дни жизни это одно, все дни жизни твоей это другое, да? Объясняет он правильно, но это говорится про другое. Все дни жизни твоей уляма за это этот мир. Коли михаеха, все дни жизни твоей, это... Лявилия Мота Машеха. Это сказано про время после прихода Машеха. Это значит спор у них. Вопрос, в чем был спор? Если немножко понять, разобраться, нет? Да? Пытаемся разобраться хотя бы. Немножко времени есть. Да, в чем, о чем они спорили? На чем приходит и говорит такую вещь? Я не смог доказать, что нужно говорить выход из Египта в ночью, пока не пришел Бензума и доказал мне, привел пасук и доказал, да? Хотя хахамим не приняли это и споры с ним. Попытаемся понять суть, что он имел в виду. Что он имел в виду? Мы говорим Шма Исраэль, правильно? Шма Исраэль, есть три отрывка Шма Исраэль. Да? Первое. Авто это Шамлакеха. Второе. Ваяйб Шамо. А третье. Это выход из Египта. Правильно? В третьем сказано, упоминается цицит. Третья параша цицит, да? И Васит Алхам цицит, да? И там же упоминается выход из Египта. Теперь вопрос он такой. Два этих первых отрывка там сказано про тфилин. Ваюли Тутафот Бенеха, да? Ваюлиот Алядеха Тутафот Бенеха, да? Значит, на руке и на это, да? И мы это, значит, говорим... И да, и это понятно, да? И, а есть там также Парашат Цицит, да? Парашат Цицит. Теперь, это третий отрывок. Теперь, а вопрос он такой, да, спор он был такой, там вопрос был такой. Нужно ли говорить вот этот третий отрывок ночью или нет? То есть Шма Исраэль должен сказать два раза, да? Значит, и два первых отрывка говорим утром и говорим ночью. Почему там ночью? Там учится это ночью, да? Как мы учим, что также ночью нужно говорить это. А вот третий отрывок, что это посередине, там, да, посередине это сказано это, потому что третий отрывок имеется в виду про цицит, а цицит не обязан ночью.
Цицит это
мицва дня, не ночи, да? Поэтому, по всей видимости, не должны были говорить это ночью. Третий отрывок. Это вопрос, говорить его ночью или нет. Приходит Раби Элиэзер бен Азария и говорит, что да, надо говорить это ночью тоже. Это он хотел доказать, что третий отрывок надо говорить ночью. Почему надо говорить его ночью? Цицит не обязан ночью. Потому что там есть упоминание из Египта.
Выход из Египта.
И выход из Египта нужно говорить также ночью. Это же он хотел доказать. И он не мог это доказать, не мог найти на это пасук. Что это значит, выход из Египта ночью? О чем там был спор? Да, выход из Египта надо говорить ночью или не надо говорить ночью. Днем надо говорить, а ночью нет, да? Вопрос, когда они вышли из Египта? Нет, в принципе, вышли на утро.
Да,
вышли на утро. Потому что было сказано ему, до утра не выходите до утра, да? Но они получили что? А был удар последний эту ночью, и фараон пришел в полночь, и стал кричать, там искать Моше, и говорит, где Моше, да? Все говорят, а, да? Почему? Говорит, ты свободен, все могут выходить, и все вы идите отсюда. И тогда как бы выгнал еврейский, то есть не просто выгнал, он их освободил. Да, он их освободил. Да, вывел это. И поскольку он их, да, дал, как, да, они же были его рабами, он их освободил. Теперь получается, что мы в каком-то смысле можем сказать, что несмотря на то, что они еще не вышли из Галута, но уже начал из Галута, но уже начался выход ночью. И поэтому надо упоминать также ночью. Да, вопрос, если нужно упоминать ночью или нет. То есть выход настоящий был утром, нет сомнений, что нужно упоминать. Вопрос, если ночью тоже нужно это упоминать, поскольку это называется только начало выхода и так далее. Значит, об этом у них был спор. Приходит он это и говорит, вот есть у нас пасук. Какой пасук? Чтоб ты помнил выход из Египта, из земли египетской, все дни жизни твоей. Так написано в пасуке. Зачем все дни жизни твоей? Имеется в виду все дни жизни твоей. Что значит все дни жизни? Все дни имеется в виду днем и ночью. То есть дни жизни это обычно, да? Почему все дни жизни? Что он хочет нам сказать? Коли мехаеха, да, имеется в виду и ночью тоже. Беседа? Так он хочет сказать, отвечает ему хахамим, нет, что на самом деле то, что сказано дни жизни, имеется в виду до прихода Машиаха, а то, что имеется все дни жизни, имеется в виду после прихода Машиаха. Что это значит? Что хочет сказать здесь хахамим? Что выход из Египта надо упоминать до прихода Машиаха, это то, что сказано. А также после прихода Машиаха тоже. Это то, что сказали хахамим. Правильно, да? Пытаемся сейчас понять. Что они говорят? То есть, что на самом деле он учит этого пасука. Что пасук приходит нам сказать, что нужно упоминать выход из Египта до, это имя Хаеха, до прихода Машиаха. То, что мы сегодня говорим, да? Не, ну, это не сказано про ночь, а сказано вообще про то, что нужно упоминать выход из Египта, да? Принципиально. Имеется в виду утро, да, то, что мы говорим, это имеется в виду до прихода Машиаха, а то, что сказано там Коли Мехаеха, имеется в виду после прихода Машиаха, тоже должны упоминать это. Беседа? То есть, а что имел в виду Раби Элиэзер бен Азария, что он учит это про ночь и день? Значит, про до Машиаха и после Машиаха он про это не учит? Невозможно ли пасук учить на двух этих? Или для этого, да? Что же он тогда учит? Тогда получается, по его мнению, что вы должны упоминать выход из Египта только до прихода Машиаха, а после прихода Машиаха уже не нужно упоминать выход из Египта. Это спор между ними. В чем суть спора?
Что такое жизнь?
что после того, что придет Машиах, это то, что называют, после того, что придет Машиах, мы должны упоминать выход из Египта или нет? Когда придет Машиах, что же будет освобождение? Правильно? Освобождение Галут, теперь как выход из Египта, в принципе. Теперь вопрос. Выход из Египта, он играет роль только до прихода Машиаха, а после прихода Машиаха есть новый выход, что уже выход из Египта, он как бы не играет роли, мы с ним закончили, теперь мы, значит, с ним не имеем дела. Или же скажем нет, что после выхода из Египта, да, что это, да, после прихода Машиаха, мы все равно выход из Египта не закончил как бы свою роль, а продолжается дальше. То есть, да, это в принципе спор, который был между ними. Да? Получается, что если, в чем здесь идея, в чем идея, да, что было причиной, что следствие, да, с чего все началось? Мы можем сказать, с одной стороны, что выход из Египта – это основное, да, а то, что освобождение, которое будет при приходе Машиаха, это как бы результаты этого, и тогда мы должны упоминать это. Или мы скажем, это разные вещи. То вопрос. Здесь одна из идей, да, очень глубоких заложена, что это, да, что у нас здесь начало, что у нас здесь конец.
И вопрос, что можно ли будет назвать то, что будет после прихода Машиаха, той жизнью, которую мы называем сейчас.
Как раз то, о чем мы говорили в самом начале, да? Если и после прихода Машиаха выход из Египта, он тоже будет играть роль, или же он закончил свою роль с приходом Машиаха? Да? В смысле, если приход Машиаха это как бы часть, законченная часть, окончательная часть выхода из Египта, как, да? Та же часть выхода. Или же это новое, как бы, действительное в данном случае. То нужно на это особое объяснение, да. Я не планировал сегодня дать на это объяснение, но, в принципе, здесь даже знать, что это, как бы, одна из глубоких идей заложена здесь вообще, что такое действительно в будущем мире. Это мы что-то говорили на эту тему в начале. Да?
И еще один у евреев начинается с вечера.
Ну да, все это тоже вопрос. Вечер и...
Все это... Надо и утром, и ночью.
Да, у нас по закону, в Аллаха, то, что сегодня принято, мы говорим и утром, мы говорим ночью. Но...
Вот по поводу цицита,
то, что цицит мы носим, допустим, это считается не ночью, то есть это не обязательно, как бы, ночью цицит, да? То есть только в течение дня это мицва работает цицит.
Это здесь есть непростая вещь, здесь есть махлокет. Почему? Потому что здесь есть Рамбам и Рош, насколько я помню, что один из них говорит, что, ну, ясно, что это мицва дня, но не мицва ночи. Вопрос, что такое день, что такое ночь, что такое мицва дня или мицва ночи. По одному из мнений, это мицва дня, то есть когда я одеваю днем одежду с четырьмя концами, в любом случае я должен на нее цицит. Да? А если я эту одежду одеваю вечером, с четырьмя концами не нужно не цицит. Да, это одно объяснение. Есть другое объяснение, другое мнение, он говорит так, что дневная одежда, она обязана с четырьмя концами, она обязана цицит. А одежда, которая принадлежит к ночи, не должна, да? И тогда это по-другому получается, что дневная одежда, которую человек одевает днем, а ее обязана это, да? А на нее цицит даже когда он одевает ее вечером. Так получается по этому мнению. Правильно?
Если у меня есть 4 конца.
Ну да, конечно. Да, даже если надевает ее это теперь. А то, что вечерняя, как бы, одежда, даже если надевает ее днем, то ей не нужно эту цицит. С одной стороны, здесь облегчение, с другой стороны, усложнение. Вот эти два мнения. А мы ведем обычно по двум мнениям, устражаем и там, и получается, что всегда днем цицитом. И ночь, и ночную, и дневную одежду. И днем, и ночью, так что в этом смысле как бы следить по двум мнениям и устражение, это всегда нужно одевать.
Ну тогда это мы не одеваем же все.
Только, как, только если мы одеваем ночью, одеваем ночью ночную одежду, тогда по обеим мнениям не нужно цицит на них. Но вопрос, что это значит, ночная одежда ночью. Ночью мы знаем, что такое ночная одежда. Большой вопрос, да? Да, то, что предназначено для ночи. Только для ночи. Сегодня у нас нет таких разделений, четких разделений.
Это же не одежда, а белье.
Что?
А если ты
только
спрашиваешь, у тебя нету 4 конца, так ты не обязан одевать цицит. Ты же не пойдешь просто в цицит и голову.
Можно снять, но есть, которые спят в циците, да.
Но если они без одежды, допустим.
Есть какое-то значение в этом?
Ну, то есть здесь как бы обратно вопрос с брахой, после того, как человек старается встает утром, говорит браху на цицит или нет, как и что, есть там вопрос с этим, и чтобы не уходить в эти вопросы, так многие спят также в цицит.
А если человек спит без одежды, специально для ночи, то спит без одежды, допустим, летом, в одних, если такие вообще без ничего спят, так он обязан в цицит, то есть это как бы тоже
вопрос интересный. Ну так обычно, то обычно не спят, так... По еврейским законам, но это такое.
То есть обязан что-то это вот.
Пижама.
То мы закончим эти.